Глава 10. Чеботарь Симон. Наступил май. Чистый воздух освежил людей, уставших дышать холодным зимним туманом. И лучи тепла и животворного солнца освещали черную стену Тампля. У внутренних дверей, отделявших башню от сада, смеялись и курили караульные солдаты. Но, несмотря на прекрасную погоду, несмотря на предложение пленницам выйти из башни и погулять в саду, все они отказались. Со времени смерти супруга королева упорно сидела в своей комнате. Она не хотела проходить мимо дверей тех комнат второго этажа, где жил король. Если ей и случалось дышать чистым воздухом после рокового дня 21 января, то лишь когда она выходила на крышу башни. Тут отверстия между зубцами были заколочены досками. Караульные национальные гвардейцы, получив уведомление, что трем пленницам позволено погулять, прождали целый день. Но те и не подумали воспользоваться разрешением. Часов в 5 из башни вышел человек и подошел к сержанту, начальнику караула.
«Ага, вот и дедушка Тизон», — сказал сержант, человек по виду очень веселый. «Да, я сам, гражданин, я принес тебе от секретаря Мориса Ленде, твоего друга». Он сидит там, наверху. Вот это разрешение, данное Тампльским советом моей дочери. Она может сегодня вечером повидаться с матерью». «И ты уходишь в ту самую минуту, как должна прийти дочь твоя, бессердечный отец?» — спросил сержант. «Ах, ухожу против воли, гражданин сержант. И я надеялся поцеловать дочку, которую не видал целых 2 месяца. Хотел поцеловать крепко, как всегда отец целует дочь. Но как бы не так. Служба, проклятая служба, гонит вон. Надобно отправляться в общину с рапортом. У ворот ждет меня извозчик с 2 жандармами. И именно в ту минуту, как должна прийти сюда моя бедная София».
«Несчастный отец», — сказал сержант. «Любовь отечества потушит крови глаз. Ну что за молодечество, когда...» «Послушай, Тизон, если найдешь рифму на глаз, так скажи мне, а то ничего на ум не приходит».
«А ты, гражданин сержант, пропусти мою дочь, когда она придет повидаться с матерью. Ведь жена моя почти умирает от того, что не видит дочери».
«Разрешение написано по форме, как следует», — отвечал сержант, в котором читатель, вероятно, уже узнал друга нашего Лорена. «Что ж тут толковать? Когда твоя дочь придет, так и пройдет».
«Спасибо, храбрый Фермопил. Прощай», — сказал Тизон. И он отправился с рапортом в коммуну, повторяя: «Как жена будет счастлива! Как она будет счастлива!»
«Послушай-ка, сержант», — сказал национальный гвардеец, посматривая вслед Тизону и слушая его последние слова. «Послушай-ка! Волосы дыбом становятся».
«Отчего, гражданин Дево?» — спросил Лорен.
«Как отчего?» — продолжал сострадательный национальный гвардеец. «Вот человек, такой грубый с виду, с железным сердцем, неумолимый сторож королевы, уходит со слезами на глазах и от радости, и от горя, мечтая, что жена увидит дочь его, а он не увидит любимицы своей. Не следует слишком много рассуждать об этом, сержант,
потому что поистине сердцу становится больно.
Разумеется. Вот почему не рассуждает даже этот человек, а только уходит со слезами на глазах.
О чем же ему еще думать?
Как о чем?
Да о том, что своего сына 3 месяца не видела та женщина, с которой он сам обходится чрезвычайно жестоко. Он не думал о ее горе, толкует только о своей печали. Вот и все.
Правда, женщина эта была королевой, продолжал сержант таким насмешливым тоном, который объяснить было бы очень трудно. А ведь с королевами никто не обязан быть столь же учтивым, как с женами помощников.
«Как бы то ни было, все это очень печально», — сказал Диво.
«Печально, но необходимо», — прибавил Лорен. «Лучше всего, как ты говоришь, вовсе не рассуждать».
И он запел рассеянно. «И вот Нисета, тамна бледна, среди лужайки сидит одна».
Лорен не успел допеть букалический куплет, как вдруг послышался страшный шум слева от караульни. Проклятия смешивались с угрозами и воплями.
«Что там такое?» — спросил Диво.
«Детский голос», — отвечал Лорен, прислушиваясь.
«В самом деле?» — продолжал национальный гвардеец. «Бьют какого-то мальчика».
«О, сюда надобно посылать только таких людей, у которых нет семьи».
«Ну, пой же!» —
кричал грубый пьяный голос. И тот же голос запел, заставляя кого-то запомнить и потом повторить.
«Госпожа Ветта обещала перерезать весь Париж!»
«Нет», — отвечал мальчик, — «не стану петь».
«Пой! Пой, тебе говорят!»
И тот же голос начал снова.
«Госпожа Ветта обещала!»
«Не стану!» — твердил мальчик. «Не стану! Не стану!»
«Ах ты мерзавец!» — сказал грубый голос.
В воздухе раздался свист ремня, и мальчик протяжно застонал от боли.
«Черт возьми!» — вскричал Лорен. «Подлец Симон опять бьет маленького Капета!»
Иные из национальных гвардейцев пожали плечами. Человека 2 или 3 попробовали улыбнуться. Диво встал.
«Я уже говорил, что отцы семейства не должны входить сюда».
Вдруг отворилась дверь, и хорошенький мальчик, преследуемый бичом своего сторожа, выбежал на двор. Но едва пробежало несколько шагов, как что-то тяжелое полетело за ним на мостовую и сильно ударило ему по ноге. «Ай-яй-яй!» — закричал мальчик. Ноги у него подкосились, и он упал на колено.
«Принеси мне колодку, чудовище, а не то!»
Мальчик встал и мотнул отрицательно головой.
«А, вот как!» — закричал тот же голос. «Так погоди же, вот мы увидим, погоди!»
И чеботарь Симон выскочил из своей каморки, как дикий медведь из берлоги.
«Послушай-ка!» — закричал Лорен, нахмурив брови. «Куда ты так бежишь, почтеннейший Симон?» «Наказать медвежонка!» — отвечал чеботарь.
«А за что?» — спросил Лорен.
«Как за что?»
«Да, за что?»
«За то, что эта дрянь не хочет ни петь, как следует доброму патриоту, ни работать, как следует доброму гражданину».
«А тебе какое дело до этого?» — возразил Лорен. «Разве народ поручил тебе Капета для обучения пению?»
«А ты что вмешиваешься, гражданин сержант?» — сказал удивленный Симон.
«Почему я вмешиваюсь? Потому что это дело касается каждого честного человека.
бесчестно честному человеку смотреть, как бьют ребенка, и не остановить такое дело.
Да он сын тирана. Да ведь он ребенок. Ребенок не участвовал в преступлениях отца. Ребенок этот ни в чем не виноват, и потому его не следует наказывать. А по-моему, мне его дали для того, чтобы я делал из него что мне угодно. Я хочу, чтобы он пел песню про госпожу Вета, и он будет петь.
Но жалкий человек, подумай, что госпожа Вета — мать этого мальчика. Неужели ты захочешь, чтобы твоего сына заставили петь, что ты каналья?
«Разве я каналья?» — прорычал Симон.
«Ах ты, аристократ проклятый!»
«Нельзя ли без ругательств?» — сказал Лорен. «Ведь я не Капет, и меня насильно петь не заставишь».
«Прикажу арестовать тебя».
«Арестовать, в самом деле? Попробуй-ка посадить под арест меня, Фермопила».
«Хорошо, хорошо. Посмотрим, чья возьмет.
Эй, Капет, подними колодку и дошивай башмак. Или, черт возьми, берегись». Лорен страшно побледнел, стиснул зубы, сжал кулаки, шагнул вперед и сказал: «А я говорю, что он не поднимет твою колодку. Говорю, что он не дошьет башмак. Слышишь, мерзавец? А, на тебе висит длинная сабля. Но я боюсь ее так же, как и тебя самого. Попробуй, обнажи ее».
«Будь ты проклят!» — закричал Симон, побледнев от бешенства.
В эту минуту во дворе показались две женщины. Одна из них держала бумагу и подошла к часовому.
«Сержант!» — закричал часовой. «Вот дочь Тизона пришла повидаться с матерью».
«Тамбльский совет позволил, пропусти», — сказал Лорен, не желая повернуть голову, чтобы Симон не воспользовался этим движением и не прибил мальчика. Часовой пропустил женщин, но едва они поднялись на четвертую ступеньку по мрачной лестнице, как встретили Мориса Ленде. Он шел во двор. Наступила ночь, так что было почти невозможно различить черты их лиц. Морис остановил их. «Кто вы, гражданки?» — спросил он. «И что вам надо?» «Я София Тизон», — отвечала одна из женщин. «Мне разрешили увидеться с матерью, и я ради этого пришла сюда». «Да», — сказал Морис, — «но позволено тебе одной, гражданка». «Я взяла с собой приятельницу, чтобы не быть одной среди солдат». «Это прекрасно, но приятельница не пойдет с тобой». «Как вам угодно, гражданин», — сказала София Тизон, пожимая руку своей приятельнице, которая, прижавшись к стене, казалось, была поражена удивлением и ужасом. «Граждане часовые!» — закричал Морис, приподняв голову и обращаясь к караульным, которые расставлены были на всех этажах. «Пропустите гражданку Тизон, но приятельница ее не может с ней пройти. Она подождет на лестнице. Смотрите, чтобы ее не обидели». «Слушаем, гражданин», — отвечали часовые. «Ступайте», — сказал Морис. Обе женщины прошли. Морис спустился по четырем или пяти остальным ступеням и вышел во двор. «Что тут такое?» — сказал он национальным гвардейцам. «И откуда этот шум? Крики ребенка слышны даже в передней арестанток».
«А то!»
— сказал Симон, который привык уже к муниципалам и решил, что Морис пришел к нему на помощь.
«А то, что этот изменник, этот аристократ, этот преждебывший не дает мне бить Капета».
Прежде бывший, прежний. Так называли тогда аристократов в ознаменовании того, что аристократия отжила свой век. Примечание переводчика. И он указал кулаком на Лорена.
«Да, черт возьми, я не позволяю ему это делать», — сказал Лорен. «А если ты еще раз осмелишься назвать меня изменником, аристократом или прежде бывшим, то я проткну тебя саблей насквозь».
«Угрозы?» — вскричал Симон.
«Караул! Караул!»
«Я караульный», — сказал Лорен, — «поэтому не зови меня. Если я только подойду к тебе, то уничтожу».
«Ко мне, гражданин муниципал! Ко мне!» — закричал Симон, сильно испугавшийся Лорена.
«Сержант прав», — хладнокровно отвечал муниципал, которого Симон призвал к себе на помощь. «За что ты бьешь ребенка?»
«А понимаешь ли ты, за что он его бьет, Морис? За то, что ребенок не хочет петь «Мадам Вето», за то, что сын не хочет оскорблять свою мать».
«Мерзавец», — сказал Морис.
«И ты также», — отвечал Симон. «Да я, стало быть, окружен изменниками».
«Ах, мошенник!» — сказал муниципал, схватив Симона за горло и вырвав у него плетку. «Подумай только доказать, что Морис Ленде изменник».
И он изо всей силы ударил чеботаря плеткой по плечу.
«Благодарю вас, сударь», — сказал ребенок, смотревший на эту сцену. «Но ведь он потом выместит зло на мне».
«Поди сюда, Капет», — сказал Лорен. «Поди, мое дитя. Если он еще раз тронет тебя, призови на помощь. И его накажут, этого палача. Ну, теперь ступай, маленький Капет, ступай себе».
«Зачем вы называете меня Капетом? Вы, который покровительствуете мне», — сказал ребенок. «Ведь вы очень хорошо знаете, что Капет — не мое имя».
«Разве это не твое имя?» — сказал Лорен. «Но как же тебя зовут?»
«Меня зовут Людовиком Карлом Бурбоном. Капет — имя одного из моих предков. Я знаю историю Франции. Меня учил ей мой отец».
«А ты хочешь учить ребенка точать подошвы? Ребенка, которого король учил истории Франции?» — воскликнул Лорен. «Полно».
«О, будь спокоен», — сказал Морис, обращаясь к ребенку. «Я представлю рапорт».
«Я также», — прибавил Симон. «Я скажу, между прочим, что вместо одной женщины, получившей разрешение войти в башню, вы пропустили двух».
В эту минуту в самом деле из замка выходили две женщины. Морис подбежал к ним.
«Ну что, гражданка?» — сказал он, обращаясь к той, которая стояла ближе к нему. «Виделась с матерью?» София Тизон прошла в ту же минуту между муниципалом и своей подругой.
«Да, гражданин, благодарю», — сказала она.
Морису хотелось взглянуть на подругу девушки или хоть услышать ее голос, но она была закутана в свою мантилью и, как видно, решила ни слова не говорить ему, даже показалось, будто она дрожит. Этот страх возбудил подозрение в Морисе. Он поспешно поднялся по лестнице и, войдя в первую комнату, увидел сквозь стеклянную дверь, что королева прятала в карман нечто вроде записки. «Ого», — сказал он, — «уж не подвели ли меня?» Он позвал своего товарища.
«Гражданин Агрикола», — сказал он, — «войди к Марии Антуанетте и не спускай с нее глаз».
«Разве...»
«Войди, говорю тебе, не теряя ни минуты, ни секунды». Муниципал вошел к королеве.
«Позови жену Тизона», — сказал он одному из стражей Национальной гвардии.
Через 5 минут жена Тизона вбежала с веселым лицом.
«Я видела дочь».
«Где?» — спросил Морис.
«Вот здесь, в передней».
«Хорошо. А дочь твоя не просила, чтобы ты ей дала возможность взглянуть на королеву?»
«Нет».
«Она не входила к ней?»
«Нет».
А пока ты разговаривала с дочерью, никто не выходил из комнаты арестанток? Откуда мне знать? Я смотрела на дочь, которую не видела целых 3 месяца. Вспомни хорошенько. Ах да, кажется, припоминаю. Что?
Что?
Молодая девушка выходила. Мария Тереза?
Да.
И разговаривала с твоей дочерью?
Нет.
Твоя дочь ничего ей не передавала?
Нет.
Она ничего с полу не поднимала?
Кто?
Моя дочь?
Нет.
Дочь Марии Антуанетты?
Нет. Поднимала платок.
«Ах, несчастная!» — вскрикнул Морис. И он бросился к веревке колокола и сильно его потряс. Это был вестовой колокол.